Николай Левченко. «Магия камня». Читает Макс Радман. О том, что в камне заключена магия, мы точно знали в детстве. Всю последующую жизнь находились явные и неявные подтверждения этой детской интуиции. Во времена взрослых путешествий мы замирали перед пирамидами, дворцами и храмами прошедших эпох, от которых мог сохраниться только камень. В сравнении с ним – людские судьбы казались трагически эфемерными, как и наша собственная судьба. Камень – субстанция необычайно живучая, он может быть эталоном устойчивости и постоянства, отсюда все эти привычные выражения – краеугольный камень, камень преткновения и многие другие. Любой камешек, если задержать на нем взгляд, может стать посредником между мгновением нашей жизни и временем, бесконечно и безжалостно текущим вокруг нас. Камешек волшебным образом пробуждает в нас философа. С детства мы догадывались, что на галечниках, россыпях и промоинах нашей жизни среди однообразно округлых дней, событий и встречных людей может вдруг сверкнуть и засветиться некий редкий человек и счастливый случай. Мы с детства точно знали, что необыкновенный камешек, найденный на берегу, способен вселить в нас надежду на счастливые повороты судьбы. Когда мы только начинали взрослеть, своего детства мы стыдились и больше всего страшились казаться детьми, но чем больше по-настоящему взрослели, тем с большей благодарностью и доверием относились к наивным истокам собственной судьбы, когда каждый день расширял наши представления об окружающей Вселенной и удивительным образом созидал подобие Вселенной внутри нас. А вот теперь подбирается старость, и в поисках лекарства от нее – мы совсем не напрасно блуждаем по воспоминаниям детства, с надеждой ищем в себе какие-то свойства и умения, оставшиеся от тех давних времен. Детство – лучшее противоядие от старости. Живопись – это в сущности детское занятие. В его основе – простодушная вера в возможность повелевать временем, хотя бы вера в то, что его можно остановить и оставить на этом холстике или акварельном листе. Взрослые люди – мы с друзьями бродили по отлогим речным берегам в поисках сюжетов, иногда находили их и писали свои этюды. В паузах между творческими всплесками просто бродили по каменистым косам и, окончательно впадая в детство, выискивали необыкновенные камешки. Собственно, все камешки могли казаться необыкновенными, когда их оживляла речная волна или короткий летний теплый ливень. До той поры однообразно серые, припорошенные высохшим речным илом или просто пылью камешки, начинали промыто сверкать и показывать свой затаенный цвет. Как люди, пишущие красками, мы знали, что самые древние из дошедших до нас красок, все эти сиены и охры, изначально были просто тонко перетертыми цветными камнями и глинами. Как люди, пишущие красками, мы знали, как оживает летняя зелень после дождя, каким оранжевым кадмием начинают сверкать стволы сосен и как отражается и блестит небо в мокром дорожном асфальте. В этой компании художников я, кроме того, оказывался человеком, склонным к писательству, и по этой причине склонным объяснять, что и как и почему происходит перед нашими глазами. Все дело в том, что любая не совсем гладкая поверхность отражает падающий свет в самых разных направлениях. Оттого и кажется матовой, как матовое стекло, в отличие от стекла полированного. После дождя пленка воды на поверхности предмета сглаживает эти неровности и оживляет цвет, хоть камня, хоть зеленого листа, хоть ствола черемухи. Эффект покрытия любой поверхности лаком имеет ту же физическую основу. Другой способ оживить цвет – полировка. Но не все камни, как и не всякая древесина, способны полироваться. Их материя должна быть достаточно плотной. Можно отполировать дуб, мрамор и гранит, но нельзя рыхлые песчаники или древесину тополя. Так вот, среди россыпей речных камешков есть более матовые, а есть более блестящие. Речная волна вперемешку с песочком полирует только те из них, которые способны стать отполированными. Можно философски заметить, что житейский наждачок полирует и людей точно так же, оставляя кого-то матово-мутным, кого-то сверкающе блестящим. Все дело во внутренней твердости. Но возвратимся к камешкам. Блестящие, иногда полупрозрачные, они должны привлечь ваше особое внимание. Просто блестящие и непрозрачные яшмы или разнообразные яшмоиды, полупрозрачные халцедоны. Над этими последними стоит наклониться и рассмотреть повнимательнее. На изломе некоторых виден рисунок в виде концентрических кольцевидных или плоских параллельных слоев. Эти разновидности халцедоны имеют название агатов, полудрагоценных камней. Это уже удачные находки, которые стоит принести домой, чтобы как следует отмыть, полюбоваться и поизучать. В процессе этого изучения у вас может возникнуть вопрос о происхождении слова агат. Справочная литература расскажет, что единого мнения в науке нет. То ли оно от названия реки в Греции, то ли от древнего слова, означающего «счастливый». В отношении всех важных явлений природы наука почти всегда не имеет единого мнения, поэтому добавим еще одно. Вполне возможно, слово это возникло от удивленного и радостного восклицания «ага», а возможно, от восклицания еще более удивленного и радостного «а, гад». И тот, и другой варианты покажутся вам вполне правдоподобными, если только вы по-настоящему заразитесь благородной страстью к собиранию камней. Странную эту страсть будет поддерживать то обстоятельство, что каждая ваша находка будет уникальной, ведь в природе не существует двух совершенно одинаковых агатов, рисунок каждого единственный и неповторимый. Это выгодно отличает их от алмазов, изумрудов и прочего ширпотреба, различающегося только размерами и ценой. О происхождении самих агатов наука, естественно, тоже не имеет единого мнения. Теория, наиболее простая и правдоподобная, говорит, что это скрыто-кристаллическая разновидность двуокиси кремния возникла в пустотах-пузырях остывающей вулканической лавы когда-то миллионы лет тому назад. Вода, которая потом потихонечку просачивалась в пустоты, оставляла на их стенках пленочку из выпавшей в осадок этой самой двуокиси кремния. Пленочка располагалась то вдоль стенок, то параллельными слоями на дне, где вода отстаивалась. Так происходило год за годом, а может, тысячелетие за тысячелетием, этого не знает никто. Каждое время отличалось составом примесей в притекающей водице, и эти примеси окрашивали разные слои в разные цветовые оттенки, чаще желтоватые или красновато-коричневые, цвета различных окислов железа. Цветовая насыщенность зависела от температуры, при которой камешки прогревались. Прогревались они или от вулканической лавы, к тому времени не остывшей, или от солнышка. Уже в те последующие времена, когда разрушенные горные породы лежали по берегам рек, речек и ручьев. Серовато-черные оттенки камней чаще всего получались от всяких органических примесей, которые под действием все той же температуры превращались в угольного цвета углерод. Другие, наиболее редкие примеси создавали более редкие цветовые варианты то зеленоватого, то голубоватого тонов. Цветные полоски в агатах закономерно переслаиваются белыми прослойками мелких кристалликов кварца или чего-то подобного ему. В сердцевине многих агатов тот же самый кварц встречается в виде крупных бесцветных кристалликов. Если кристаллики имеют фиолетовый оттенок, то приобретают название аметистов, что звучит уже совсем драгоценно. Так записывалась летопись событий, происходивших миллионы лет тому назад. Теперь эту летопись вы держите в руках, что само по себе не может не казаться загадочным и удивительным. Еще более удивительно то, что даже из расплавленного первобытного вулканического хаоса природа склонна создавать нечто красивое, и эту красоту можно часами разглядывать и разгадывать вновь и вновь. Так и происходило и со мной, и с моими друзьями. Созерцание всякой красоты доставляет удовольствие. Но тут красота с миллионолетней историей, с которой невольно входишь в резонанс, умиротворенно забывая собственные суетные проблемы. В этом есть магия, о которой мы догадывались в детстве и которая начала сейчас открываться по-настоящему. Вас уже не удивит, когда вы узнаете, что Пушкин носил перстень с древним агатом, и о нем написал он «Храни меня, мой талисман». Перстень был с ним в день дуэли, после нее был подарен Жуковскому, оттого перешел к Тургеневу. Когда вы тоже заинтересуетесь агатами, вам будет приятно узнать, что ими чаще всего были увлечены люди, чем-то выдающиеся, например, императрица Екатерина II, которая даже сама пыталась их обрабатывать, хотя среди любителей камня она прославилась не как мастерица, а как собирательница. Собирала она так называемые геммы или камеи, миниатюрные барельефы из агатов, которые виртуозно изготавливали в Древнем Риме. Благодаря этому чудачеству императрицы, более половины известных в мире древних гем находятся ныне в российских музеях. Поищите интереса ради в интернете «Камея Гонзага», и вам откроется история камешка, на основе которой написан не один роман. Интерес к камням в свое время привел меня в мастерскую художников, которые из камня делали мозаичные панно и прочую продукцию. Впрочем, в этой компании оказался один геолог, который и подсунул мне серьезную и интересную книжку о богатах. Позднее я нашел ее в интернете, скачал и периодически перечитывал. При желании вы можете сделать то же самое. Она так и называется – «Агаты». На моих глазах эти умельцы распилили алмазным диском принесенные мною уникумы, подшлифовали их, отполировали и торжественно мне вручили. При наличии оборудования все оказалось не таким долгим и сложным. Но результат был ошеломляющим. Камни буквально ожили, рисунок их слоев, который лишь угадывался, на разрезе раскрылся во всей своей красе. Позднее я нашел в литературе это удивительно точное выражение – раскрытие камня. Возможность в будущем самому заняться этими раскрытиями тлела среди ежедневной суеты и подогревалась накоплением самоцветного сырья. Эти камни привозились из разных поездок и складывались в виде кучек в разных местах моего дворика. Они тускло и запыленно смотрели, когда я проходил мимо, но порой, промытые дождями, оживали и начинали разноцветно загадочно сверкать. В это время пройти мимо этих сокровищ было невозможно, и я останавливался, начинал их перебирать и разглядывать. Само это странное занятие обладало удивительно умиротворяющим действием. Причем оно не было исключительно моим чудачеством, поскольку то же самое происходило с некоторыми из моих друзей. В одном доме лучшие шедевры хранились в большом деревянном блюде, по случаю гостей перекладывались в блюдо стеклянное, заполненное водой, и магически сияли оттуда. Это было частью праздника, такой же, как изысканная музыка или зажженные свечи. О магии этих вечеров, поэтичной и многозначительной, как всякая магия, прозой говорить было неуместно, поэтому позвольте перейти на стихи. Сверкающих камешков груда, для глаза забава, отрада, на дне деревянного блюда плодами нездешнего сада. Агаты и сердолики морозными вечерами напомнят прекрасные лики друзей, что пока еще с нами. Напомнят струистые воды реки, проплывающие мимо, и наших судеб обводы, причудливо неповторимые. Еще золотится посуда последним вином листопада, и видится жизнь как причуда. Причудливее не надо. Созерцание самоцветных шедевров отравлялось лишь одним обстоятельством – тем, что эти шедевры так и оставались нераскрытыми. Надежда на то, что мне удастся заглянуть в их загадочную сердцевину, этой надежды и во мне, и в них оставалось все меньше и меньше. Оттого эти камешки с каждым годом поглядывали все более грустновато. Но, слава Богу, в нашей жизни случаются чудеса, и лишь от нас зависит, пройдем ли мы мимо них или не пройдем. На этот раз чудо выглядело теплым дождиком в конце мая, когда среди туч выглянуло предзакатное солнце и подарило радугу, первую в этом году. Засияла промытая майская зелень, заискрилась дождевая влага на расцветающих пионах. В эти минуты начали оживать камни, они казались более прозрачными, чем обычно. Из их глубины начинала мерцать тайна, своя в каждом камне. Желание заглянуть в нее становилось неодолимым. У этого желания был еще один повод, и он вам может показаться нелепым. Поводом была полоса крупных неприятностей, связанных со здоровьем моим и моей жены. Во всех невзгодах, случающихся с нами, худшим являются не сами невзгоды, а печальный аккомпанемент невеселых мыслей, навязчивое перебирание вариантов дальнейших событий, и каждый новый вариант почему-то предвидится скоротечнее и печальнее предыдущих. Но все несчастья жизни существуют для того, чтобы мы учились искать противоядие и по возможности учили этому других. Этот спасительный инстинкт поторапливал к действиям. Конструировать и делать какое-то устройство для распиливания камней казалось делом недопустимо долгим. Из более скорых решений было одно единственное – купить готовое устройство. Если вы тоже окажетесь перед проблемой выбора, начните с самого простого – купите дешевенький электрический плиткорез. Ваш скептически здравый смысл будет обманут тем, что этот инструмент можно использовать по прямому назначению – резать алмазным диском кафельную плитку и благоустраивать свой быт. Должен вас предупредить, самые дешевые варианты плиткорезов предназначены для одного-двух квартирных ремонтов, после чего они начинают болеть и умирать. Но этого ограниченного ресурса вам будет достаточно, чтобы попробовать самому пилить камни. Дело это шумное и грязноватое, но безопасное для ваших пальцев. Алмазный диск для распиливания кафеля и камней не имеет никаких зубьев. К его вращающемуся краю можно спокойно прикоснуться пальцами, чтобы успокоить себя и своих близких в отсутствии суицидальных намерений. Большое количество камнерезов-надомников используют для своих опытов ванную комнату. Подвал или гараж окажутся лучшим вариантом. Результатом ваших творческих усилий окажется кучка распиленных камней, залепленных сероватой мукой, шламом. Впереди необыкновенное. Отмытые от шлама и мокрые от воды, эти поначалу невзрачные камешки будут открывать вам свою таинственную сущность. Она будет представать каждый раз немного новой. То в свете настольной лампы, то в лучах утреннего солнца. Вам покажется, что их место в воде. Помещенные в соответствующую емкость, они будут украшать ваш стол и постоянно проситься в руки, вновь и вновь демонстрируя свои неповторимые узоры. Но вскоре эти камешки будут проситься быть отполированными. Не пугайтесь, это не так сложно. Современная техника, заточенная на все более изощренные домашние ремонты и ремонты автомобилей, предложит вам кучу всяких устройств и средств, которые и снились камнерезам и ювелирам совсем недавнего прошлого. Разумеется, за это придется заплатить, но заплатить с выгодой для семейного бюджета. Если вы купите такую штуку, которая называется углополировальной машиной, то можете забыть про царапины на полированной мебели или кузове своего авто. Все это будет сиять новизной. А в качестве побочного удовольствия вы получите машину для шлифовки и полировки своих камней. Рабочий орган этого универсального устройства имеет вид диска, покрытого материалом в просторечии, именуемым липучкой. К этой липучке можно прикрепить множество абразивных инструментов – круги наждачной бумаги, алмазные полировальные насадки, известные как черепашки, войлочные и фетровые полировальные круги. В результате вы получите уже не камень, а некое произведение искусства, которое будет вызывать, уж если не восторг, то искренний интерес у ваших друзей. Этот камешек может оказаться драгоценным, а главное, совершенно уникальным подарком для них. Не скупитесь, не стоит, и вот почему. Люди, одаренные вашими сокровищами, начнут привозить вам из всех своих поездок самые разные камешки, среди которых могут оказаться уникальные. Если вы подумали, что я пытаюсь учить вас неким житейским хитростям, то ошиблись. Распиленный вами камень превратится в две половинки одного сокровища. Одна останется у вас, другая у ваших друзей, что будет вам поводом лишний раз вспомнить друг о друге. Еще одним положительным следствием может оказаться то, что благородная страсть к собиранию камней будет распространяться вокруг вас подобно некой инфекции, впрочем, совершенно не опасной, как и всякая благородная страсть. Точно так же вокруг всякого рисующего, пишущего, создается положительное электромагнитное поле интереса к искусству, литературе и жизни вообще. Согласитесь, это совсем неплохо.